И отсюда образовалось множество душ, которые упали вниз. Что это за творение, которое образовалось здесь методом слияния Малхута миров бесконечности с Малхутом миров? Малхут миров представляет собой вину, потому что все миры, они образованы виной, значит, вина. И Малхут, мир бесконечности, сама Малхут. То есть образовалась кли, которая состоит из Малхута и вины. И этот мир называется Адам. И система мира Ацилут вогнала в этот мир максимальный свой свет, 100% света. И все это мир таким образом разбилось. Что значит разбилось? Это мир, оно состояло в итоге из всех ступеней, из всех желаний вместе взятых, во всех своих максимальных комбинациях, которых только может быть. В общем, это 10 сферот, как мы всегда изучаем, что все это выявляется из 10 сферот. Но эти 10 сферот были абсолютно между собой взаимосвязаны. То есть, это было одно единое место. И в этом состоянии оно было 100% наполнено, но сверху, со стороны Творца. Существовало желание, это желание существовало оно на любом уровне всего лишь. Потому что создалось со стороны Творца, не было желания исходящего от себя. Есть четкий закон, творением называется желание, предшествующее наполнению. То есть, когда я сначала желаю, а потом получаю на это наполнение. Тогда можно говорить о том, что я действительно являюсь творением. А если желание и творение сходят вместе, или желание и наполнение сходят вместе, или сначала наполнение, а потом только возникает желание, тогда это не называется творением, это только стадия еще либо создания. Так вот, это такли, которая создалась. Оно создалось в очень простой конфигурации. Бины и Малхут вместе. И это создалось со стороны Творца. Сверху вниз. В нем в этом Кли не было ничего, чтобы можно было отнести за счет самого Кли. Оно ощущало себя просто существующим. Совершенно не осознавая. Это можно уподобить, как, допустим, в нашем мире, допустим, самое примитивное зарождение жизни, допустим, капля там семени, из которого должен родиться человек и так далее. То есть совершенно еще не сознательно несуществующее желание. Для того, чтобы сделать из этого желания уже желание, которое можно было бы назвать творением, для этого надо его максимально оторвать от Творца полностью и придать ему собственное желание стать равным Творцу. Значит, в чем заключается, опять-таки, задача? Задача заключается в том, чтобы созданное желание, вот это Малхут в мире бесконечности, вот это Малхут, чтобы она полностью подобилась Творцу. Это изначальная задача, и как она решается? Значит, для этого Малхут, для того, чтобы уподобиться Творцу, должна находиться вот под этим сиюмом, или под, как мы говорим, марсом, полностью оторванная от Творца. И в то же время, чтобы желание у нее было свое личное, то есть, с одной стороны, оторванная от Творца, абсолютно не понимающая, не постигающая, не знающая, что такое Творец, как любой в нашем мире, с одной стороны. С другой стороны, чтобы существовало стремление к Творцу, это значит, внутри этой Малхи должна быть вина, потому что стремление к Творцу – это вина. Мы рисуем это так, рисуем сердце – это Малхи, и точка в сердце – это вина. Значит, каким-то образом надо заранее уже сделать так, чтобы Малхут и вина вместе скомпоновались. А потом, кроме того, чтобы они скомпоновались, можно, может, взять какие-то стулья и здесь сесть. Лагерь, иди сюда. Еще кто-нибудь. А вон еще там. Я тут иди. Давай, Калсов, иди сюда. Еще. Есть еще? Только не мешайте, можете заходить. О, я вам сейчас туда есть его. Значит, какие должны быть начальные по вот этой надо, если их надо включить? Значит, какие условия начальные должны быть здесь у творения, у нас в нашем мире, чтобы мы смогли из самого последнего состояния, а оно самое желательное, потому что мы находимся в полной отключке от Творца, мы его не ощущаем, то есть он нас не подавляет, мы его даже не знаем, то есть совершенно самостоятельны, существуем как бы сами по себе, чтобы у нас возникли условия для полностью, абсолютно самостоятельного, добровольного подъема до его уровня, достижения его. В этом, в принципе, заключается задача со стороны Творца поставить нас в такие условия. И вот как он это делает. Он делает здесь тампановый, вину и малбут вместе. Вот этот Адам Ришон, он с одной стороны состоит из вины, и с другой из малбут, из двух частей. Вина в нем задействована полностью в Эль-Галь Тейнай, а Малхут находится как Малхут мира бесконечности, которой прикасаться он не может. То есть он состоит так. Вот его Малхут, допустим. А вот это все, первые 9 сферот, это как бы отдача, вина. В Торе об этом сказано так, что у Адама и Ришона были значит, в распоряжении все деревья райского сада, кроме дерева добра и зла, познания добра и зла, что это нельзя было ему, значит, он не мог это делать, есть плодность этого дерева, а остальное все мог. То есть Гильгаль Тейнай, у него были келим в его распоряжении, а Ахат, если мы возьмем полную молкут, он этого касаться не мог. То есть дохазе келим использовались внизу, внутри вины, а келим малхут не использовались. Вот это состояние Адама Ришон. То есть такой симбиоз, такое соединение вины и малхут. Но это еще не соединение, это всего лишь есть возможность работать с не своими желаниями. С желанием вины. И здесь происходит, как мы уже говорили, наполнение 100% света, так же, как и при Шивата Келим, и Адам Ришон этот падает. Что при этом происходит, что он падает? Свойства вины, с которыми он работал, они заранее между собой все связаны вместе, потому что вина – свойство отдачи. Значит, одно отдает другому. Сколько там есть свойств, все они построены на том, что взаимно отдают. И поэтому между ними существует взаимная связь, абсолютная и полнейшая. А свойства малхут, они абсолютно отделены от свойств вины, и в них ничего не происходит. Тут находится цимцум, цимцум малхут. Когда происходит разбиение, свойства вины перемешиваются с свойствами малхут и становятся абсолютно все разрушенными. То есть все они падают на уровень нашего мира. Что значит падают на уровень нашего мира? Они совершенно между собой не связаны. То есть огромное количество желаний, допустим, 7 миллиардов, 7 на 10 в 9 степени, и все они... Сюда. И все они между собой не связаны, разделены, каждый в себе. не чувствует совершенно другого. Это состояние называется человеком в нашем мире. Значит, у каждого существует свой эгоизм маленький, частичка от этого. И у каждого существует внутриэгоизм, вот он. Вот это каждый из нас. И у каждого внутриэгоизма существует точка вины. То есть есть и от этой части, и от этой части. И все, оба они, эти два желания, и вины, и Малхут, работают на себя. То есть Малхут – это желание... Малхут – это желание просто получать ради себя. Это как маленький ребенок, допустим, просто тянет ради себя. Или как взрослый человек. Вина, когда она работает в Малхут, тогда у человека получается, появляется уже ощущение внешнего, ощущение постороннего. Тогда он действует как... Он для нацеля, так сказать, использует постороннего для того, чтобы самому получить что-то. То есть, так как мы в нашем мире, якобы оказываем услуги остальным, а на самом деле только для того, чтобы наполнить себя. Это что касается Малхут. И вина, которая находится в ее распоряжении. То есть Малхут это просто получать, а вина, она придает Малхут еще и свойства такие коварные, как бы. Я готов еще трудиться, что-то делать ради других, для того, чтобы с помощью этого наполнить себя. В каком состоянии находится человек в нашем мире? И, естественно, такое состояние, оно абсолютно... противоположное Творцу, и поэтому ничего здесь не ощущается. Под сию не ощущается Творец. Это раз. И второе. Человек находится в абсолютно эгоистическом состоянии, ничего другого не понимающий. Значит, только страдания, которые приходят к нему, постепенно свет сверху светит на нас, все более увеличивающим своим таким потоком, и поэтому мы в нашем мире раскрываем здесь нас все больше и больше и больше и больше ищемо по спирали, которые все время ставят нас в состояние все большей противоположности к свету. Это вызывает в нашем мире страдания и наши личные, каждый из нас, и, естественно, общие коллективные мировые. То есть наш мир движется ко все большим и большим страданиям. Ребят, заходите сюда. Давайте сюда. Здесь найдется место. Ну, проходите. Я подожду. Идите сюда. Еще, еще. Есть там еще кто-то за дверью? Нет, садись сюда. Ну, тут можно найти сесть. Ну, давай. Значит, свет действует таким образом, что он все время подгоняет нас ощущениями страдания чего-то искать. И вот мы ищем, пока не приходим к Кабале. Почему к Кабале? Потому что точка бины, которая находится в нас, она начинает под воздействием света все больше и больше проявлять свою противоположность относительно Малхут. И мы начинаем искать. Несознательно приходим к этому решению. Сами не знаю. В принципе, это происходит потому, что мы находимся в общем таком поле духовном. И это общее духовное поле, оно устроено таким образом, что развиваясь наша точка, мы всегда постоянно движемся в этом поле. В зависимости от того решимо, которое находится в нас, мы или идем туда, или сюда, или мы сталкиваемся с одними людьми, с другими. То есть мы, как электрический заряд в электрическом поле, всегда ищем автоматически состояние равновесия с этим полем. Так вот, с вами мы находимся в духовном поле, и поэтому это нас ведет по жизни. Поэтому в зависимости от того, каким образом мы речь ему реализуем, каким образом мы его умеем подставить правильно под направление правильного развития, в зависимости от этого мы можем определить свои, естественно, и будущие правильные состояния. В таком случае нас будет носить в более комфортное состояние по этому поводу. Но все равно мы в нем будем передвигаться всегда автоматически. Мы можем только влиять на свое решимо, то есть в какой мере мы его сами будем желать устремить в цель творения. Как только мы его больше устремляем в цель творения, то нас, мы чувствуем себя в более комфортном состоянии по сравнению с этим полем. Потому что, в принципе, все это поле – это и есть Творец. Значит так, ощущаем мы с вами эти негативные процессы, ощущения в нашей жизни, и это нас двигает к Кабале. В принципе, что должна нам дать наука Кабала? Назовем это просто методика, какая разница? Методика достижения самого хорошего, комфортного, вечного, совершенного состояния. Так, то, к чему нас желает привести этот Творец, то, к чему мы, в принципе, сами устремляемся своими желаниями. Мы можем думать, что мы стремимся к чему-то еще, на самом деле ни к чему другому больше не стремимся. Мы только желаем хорошего, больше ничего. Так вот, хорошее это можно достичь только одним единственным способом. Если мы вернемся в то состояние, в котором находится душа наша, в состоянии Адам. В этом состоянии, для того, чтобы вернуться в это состояние, мы должны склеить Малхут и Бину вместе. Как это реализуется? Те пришемот, которые все время, каждую секунду появляются в нас, то есть наши мысли, наши желания, все, что у нас появляется, мы должны как реализовать каждый раз наше желание, нашу мысль, себя самих. Мы должны реализовать их так, чтобы склеить вместе все между собой, так же, как склеены мы вот на этом уровне. Ну, или хотя бы в каком-то проценте, в каком-то соотношении другому. То есть вся наша работа заключается в достижении сцепления друг с другом. Не желаем палкой к счастью, все равно придем. Пожелаем, значит, придем к этому добровольно, быстро, спокойно и комфортным путем. Весь процесс только в этом и заключается. Мы с вами изучали, говорили об этом, что каждый духовный корень должен в нашем мире дать духовную ветвь, дать материальную ветвь. Называется связь корня с ветвью. То есть все, что происходит в духовном мире в виде сил, в нашем мире должно воплотиться в виде действий. В нашем мире такое уже было. То есть рассказывается о том, что после того, как этот древний бедуин Авраам получил раскрытие Творца и начал собирать вокруг себя учеников, достиг того, что собрал вокруг себя группу целую. Эта группа спустилась в Египет, набралась там всяких эгоистических желаний. И после этого они достигли такого состояния, что мы получили Тору, то есть методику духовного исправления. Как сказано, дал Тору, потому что свет в ней исправляет и подтягивает к своему источнику. То есть свет, который вызываем мы на себя, когда изучаем Кабалу, методику исправления, он специально предназначен для того, чтобы подтянуть нас до уровня Творца. Вот если мы с вами занимаемся так, что вызываем на себя этот свет, тогда мы подтягиваемся, и он делает нас склеенными друг к другу. Так вот, повествуется о том, каким образом происходило получение этой методики исправления. Сказано так, что собрались у горы Синай,
И условием было такое, что киишихат белефехат, то есть, чтобы было между ними условие абсолютного, полного взаимного поручительства. Что значит взаимное поручительство? Как мы поручаемся друг за друга в банке. Знаете такое условие, когда банк просит гарантов? То есть, что я гарантирую за другого? Что он будет отдавать. А он гарантирует за меня, что я буду отдавать. Сам человек свойства отдачи достичь не может. Но если он будет гарантировать это относительно других, и другие, каждый, относительно него, то такого свойства взаимно они могут достичь. Это очень сложная проблема. Говорить об этом можно будет еще много раз, и мы будем об этом говорить. Что же это значит, и для чего нужно достичь вот такого свойства взаимного поручительства? Это не значит помогать друг другу материально, это не значит заботиться там о здоровье или о чем-то друг друга, это создавать духовное кли, то есть нечто такое между нами, где бы мы, взаимно соединяясь, устремлялись к Творцу. Причем поручая друг за друга, что вместе мы этого достигнем. Причем ни один из группы не сможет достичь, как было и тогда им сказано под горой Синай, ни один не сможет достичь духовного мира, если не будет этого взаимного поручительства в группе, создано максимально всеми и между всеми. Потому что это взаимное поручительство, оно происходит очень просто. Если я поручаюсь за кого-то, и в тот момент он поручается за меня, только тогда между нами возникает вот эта сила поручительства. Почему? Потому что если я могу поручаться за него, он освобождается от своего эгоизма и может поручиться за меня. И если я чувствую его поручительство за меня, значит, я могу поручиться за него. То есть это такая штука, которая действует только одновременно между всеми. Это очень сложные вещи. Я просто сейчас говорю такие, так сказать, начальные фразы всего этого. И только в таком случае возникает сила, которая создает это общее клей. Только в таком случае можно надеяться на то, что будет вот такой сосудик, куда войдет высший свет, где проявится Творец. Без этого не о чем думать. Поэтому можно учить тысячу лет, и так и делалось многими неудачниками, которые обучались много-много всяким премудростям и знали вроде бы хорошо, что написано в разных книжках, и умели много философствовать, толку ничего, никакого не получилось. Мы это знаем в истории. И историю Кабалы я знаю довольно неплохо. Даже не хочу ее начинать пересказывать. Это просто тысячелетия бесполезных, неправильных попыток проникнуть в высший мир. В него можно проникнуть только на этом условии взаимного поручительства. И поэтому Баля Сулам, когда он захотел каким-то образом просто прорвать вот эту вот стену скрытия Кабалы и начать ее показывать миру, он издал газету. Ее, конечно, сразу же после первого номера прикрыли. Вот. Сделали это красиво так, направили на него английских властей. Тогда был еще в Палестине в то время. Это было 28-30 год. 1930 год примерно, тогда был английский мандат, и на него направили, значит, сразу же английские власти, и газету прикрыли. Но что в первом номере он опубликовал, успел опубликовать, это эти две статьи первые, «Матан Тора» и «Аравут», то есть «Дарование Торы» и «Аравут». То есть самое главное, что, в принципе,
надо человеку для того, чтобы начать думать о том, как выйти в высший мир. На основании чего возникает эта сила Аравут? Каким образом мы, эгоисты, можем вообще поручаться друг за друга, и при этом наше поручительство, оно вызовет в каждом из нас какую-то духовную силу, тягу вверх. Знаете, как ракету надо поднять в космос, нужна определенная тягловая сила. Так вот, откуда мы берем эту силу? Эту силу мы берем не от себя. От себя мы только желаем создать друг в друге такие условия для возникновения Аравута. Что значит для возникновения Аравута? Я должен желать сделать так своих товарищей, своими мыслями, чтобы они почувствовали, что самое главное это духовное, и я готов сделать все для того, чтобы они только об этом думали и ни в чем в нашем мире не нуждались. В таком случае, если мы думаем друг о друге, мы даем каждому возможность не думать о себе. Как бы быть спокойным за то, что у меня все есть. Тогда наши мысли отрываются от мысли о себе, и я могу думать о других. Как только происходит вот эта взаимная такая направленность друг на друга, сразу же свыше нисходит свет, который нас соединяет, Ормакиф, который нас соединяет. И появляется вот это общее кли. Появляется общее кли, оно наполняется сразу же высшим светом или ощущением Творца, наполнением Творца, и это наполнение называется выходом в высший мир. И в зависимости от этого, от склейки между собой, если мы склеиваемся, допустим, на 5%, или на 10%, или на 30%, или на 50%, или на 100%. Все зависит от этой склейки между собой. Вот таким образом строится эта клейка. От 0 и до 100%. То есть создание духовного клейка это условие, которое называется разум. Связь Бины с Малхут и части Малхут до такой степени, что совершенно между ними нет никакой разницы, и все они направлены одновременно друг на друга. Реально ли это? Реально. Достигали этого группы. Тем более в наше время. Это реально и относительно намного легче, чем во всех прошлых столетиях, тысячелетиях. Методика есть и хорошо разработанная. Прошел ее на себе. Прошли у нас ребята на себе это. По крайней мере, почти 20 человек. И этот вопрос сейчас стоит перед многими в мире. Если мы не начнем отрабатывать эту систему на себе, совместно с Талмудой Сарасферот, совместно с остальными теми статьями и вообще материалами, которые мы учим, то наши занятия они будут бесплодны, они не принесут нам ощущения высшего мира, выхода высшего мира. То есть после того, как мы собираемся вместе, после того, как мы знаем, для чего мы собираемся, чтобы создать наше общее кли, после того, как мы сделали вот эти все намерения, после этого мы открываем Талмуд и Сарасферот, и вот тогда на нас выходит высший свет, который нас между собой соединяет и дает нам условия этого Аравута, к чему мы и стремимся. Это является целью нашего занятия. Потому что практически, если этого клина не создаем, у нас остаются просто какие-то знания о том, что написано в книжке, а что на самом деле это мы не ощущаем. Поэтому на самом деле мы подошли сегодня к такому состоянию, когда не качеством, но количеством наша общая группа мировая, хотя она состоит из таких никудышных, как мы, но в состоянии такими маленькими усилиями достичь того, чтобы вдруг получилось. И для этого, и этого, это мы будем пытаться сделать. Потому что мы кричали, кто был у нас на осеннем нашем семинаре, давай Максом, пройдем Максом, но на самом деле, естественно, нельзя пройти никакого Максома, нельзя выйти в высший мир от того, что просто так кричишь. Это надо делать на взаимном аннулировании себя и связи с другими в одной группе, в одном общекле. Ничего иначе не получится. Так вот сейчас мы это с вами будем пытаться сделать на нашей предстоящей встрече. Я очень надеюсь, что это получится. По крайней мере, у нас есть к этому серьезные предпосылки. Значит, здесь мы я вам привез материалы по этому поручительству. Они у вас в таком виде? Или не все? Нет,
вот,
в таком виде, да?
Да,
вот таких?
Да.
Это что такое? Это откуда? Это такие?
Тоже, да.
Тонкие, наверное.
Нет, нет,
я думаю, что нет толстые.
Это тоже обидно.
Короче говоря, так у вас все это есть? Я это сказал?
Ну, не для всех. Вообще-то.
Не для всех. Да. Значит, все должны взять, все должны иметь. Переснять даже, я не знаю, или что-то еще. Компьютер, это наверное, есть компьютер. И все должны много-много читать. Материал он работает от многократного чтения. Ничего нет сверхъестественного, и от нас не требуется убивать друг друга и себя самих себя. От нас не требуется прыгать со скалы или там делать невероятные сверхъестественные дела. Каждый остается на своей работе, каждый остается в своей семье, в своем доме. Нам требуется вызвать высший свет. Так вот, многократным таким чтением в нас это вызывается. Поэтому просто надо брать книжку и читать. Читать, читать, читать. Много-много раз. И в итоге у вас появится ощущение внутреннее такое, которое передать даже словами нельзя. Где находится вот эта точка, которую требует от нас Творец. Точка такая самая внутренняя эгоистическая, которая называется Малхут мира бесконечности, которая в нас, которую надо уподобить Творцу. Вот эта точка, как я могу, как я завишу от остальных, чтобы она во мне успокоилась, чтобы этот эгоизм мой, он меня ни к власти, ни к знатности, ни к знаниям, ни к чему бы не толкал. Он бы просто успокоился бы от того, что я почувствую, что я наполнен. Хотя у меня может ничего этого не быть. Но элементарно мысли товарищи по группе, они сделают так, что я смогу о себе не думать, не быть в тревоге о себе. И тогда у меня появится возможность думать наружу, о Творце. А как о Творце я могу думать? Когда я точно знаю, что это Творец. Мы об этом тоже уже говорили с вами. О Творце я могу думать очень просто. Творец – это свойство отдачи. Откуда я могу знать, что я нацелен на Творца, если я нахожусь внизу, под Максовым? И вот я здесь. Откуда я знаю, что я нацелен на Творца и иду к нему? Вы помните, есть такая, есть такое письмо у Бага Сулама, когда он говорит о том, как человек может вообще попасть в Творца. Вот это место, где находится Творец. Он же не видит его и не знает. Здесь у него впереди еще, может быть, несколько лет входа вперед, 2-3 года, пока он достигнет этого, если правильно будет заниматься. Идти к Творцу. Откуда он знает, что он сделал правильный шаг к Творцу, а не ушел куда-то в сторону? Если даже отклонился немножко здесь, в сторону, то с течением времени ошибка будет все больше и больше нарастать. А он не будет этого чувствовать. Потому что он, в принципе, не идет, и вроде бы ему кажется, что идет по прямой. Только если где-то в одном месте он сделал отклонение от истинной линии, неведомой ему, неизвестной, все равно же идет по прямой. Так вот, каким образом он может тебя контролировать? Он может тебя контролировать только одним единственным образом. Если он в каждой точке своего движения связывает себя со всей остальной группой на принципах полной отдачи. Тогда он может быть уверен, что действительно он движется к отдаче, к Творцу. Творец – это свойство отдачи. Больше ничего. То есть разбиение Адама на множество частей, антагонистичных друг другу, ненавидящих друг друга, задумывающих только о себе, о собственном глубокомучии наполнении, оно преследовало именно эту цель, чтобы мы из полной тьмы, не зная, не ощущая Творца, в таком случае свободно, не под его давлением, могли бы развиваться. А каким образом развиваться? Откуда я могу идти к тому, чего не вижу, не знаю? А вот мне даны вокруг меня еще многие-многие остальные души, там мои товарищи, если я нахожусь с ними в свойствах отдачи, и все время эти свойства отдачи наращиваю, культивирую в себе, значит, я двигаюсь к Творцу. Вот и все. Другого нет. Поэтому группа – это как бы та линза, через которую я смотрю и точно, не знаю, такую или на оборудование нарисовать какую, рассеивающую, собирающую, какая разница, через которую я точно знаю, что здесь у меня впереди Творец. И каждую секунду я должен только об этом думать. Тогда я точно буду на него направлен, в сторону не уйду. И чем больше у меня будет каждый раз эта линза фокусирована, то чем больше у меня будет свойства работы между мной и моими товарищами собрано, это будет говорить о моем подъеме по лестнице, это ведущий к Творцу. Потому что ни лестницы я не вижу, ни Творца я не вижу, ни пути, ничего не вижу. Я знаю только себя и всех остальных вокруг меня. Больше ничего. Поэтому дано нам в нашем состоянии абсолютно все. Только надо правильно собрать вот эти разбитые кили нас и правильно друг с другом их начинать связывать. Да.
А что для нас будет отдача?
Что является для нас отдачей в группе? Отдачей в группе является взаимное стремление каждому сообщить или вызвать в каждом абсолютную уверенность в том, что ему ничего не надо, кроме постижения Творца. То есть, чтобы человек успокоился о всех своих проблемах. У нас в принципе, аравут – это чисто психологическое ощущение. Вот мое кли, которое постоянно желает только что-то вобрать в себя. Да? Почести, славы, знания, богатства, наслаждения любые телесные – это мое кли. Мне надо. Я себе сам сделать это не могу. Мне надо сделать так, чтобы я о нем не думал, чтобы я успокоился, чтобы внутрь себя я вдруг перестал все время смотреть. Так вдруг перестал бы смотреть. Вот ушли бы сразу такие мысли, и все о себе. Такое мне может сделать только окружающее общество. Каким образом? Своими мыслями обо мне оно может сделать так, что я перестану думать о себе. Потому что все мысли, которые во мне, они вызываются окружающим обществом. Оно же может эти мысли как бы и наполнить. Все. Как только во мне этого нет, я становлюсь свободным от самого себя и могу своими мыслями тогда устремиться к Творцу.
до тех пор, пока я буду находиться в своем эгоизме, до тех пор, пока мой эгоизм не получит ощущение арабут, что называется, взаимной поддержки, взаимной обязанности, я не смогу думать о Творце. Я буду думать о чем угодно, но это не будет Творец. Это будет какая-то категория наполнения себя за счет или каким-то образом другим, это не будет Творец. Творец — это свойство отдачи. Я об этом свойстве думать не смогу, если я буду думать о себе. А думать о себе я буду только до тех пор, пока группа не передаст свойства работы. Это, я не знаю, как сказать. Просто это вот такое чувство, что все, вдруг пропадают мысли о себе, тревоги. Все равно, что будет со мной в следующий момент, через месяц, через год. Я существую или не существую? Надо ли мне как-то просуществовать? Нет этих мыслей. Просто они исчезают. Это может сделать окружающее общество, направлено на вас. Если каждый друг на друга это будет действовать, вы сразу же начинаете подавлять свой эгоизм. Почему он не подавляется? Он просто... Вы работаете, вы живете нормально, и вы не заботитесь о нем. Вот избавиться только от одной этой мысли, о тревоге о себе, вы не представляете, это уже другой мир. Так вот, когда избавляется от этого человек, у него появляется уже возможность тогда думать о Творце. И вот тогда начинает ощущаться вот эта категория Творец. Вот эта сила, вот это влияние от себя наружу. Я сегодня, откровенно говоря, немножко уставший, я уже часов 40, наверное, с этим переездом, не совсем. Так что это самое, я, может быть, не смог это донести как надо, мы еще с вами будем об этом говорить. Но я еще раз говорю, вы, ребята, вы послушайте меня, вы просто должны об этом все время читать. Поменьше обсуждать. Не дискуссировать, даже не спрашивать, а просто как через мясорубку, вот так пропускать через себя весь материал. Закончили, снова возвращайтесь. И снова, и снова, и снова. И так много-много раз. Неважно где и неважно как. Неважно, для этого собираетесь или нет в группу. Вы должны просто брать и все время читать. Притом, вы останавливаете вам что-то непонятное, не важно, что непонятно. Потому что здесь собраны просто наши, здесь собрано чтение, да ведь? Сначала тут есть и вопросы, и оригинальный текст есть, да?
Да,
только не Бог, да? Да. Я вижу. Тут, то есть, жирным текстом написан оригинальный перевод Бали Сулама, а потом комментарии мои, потом вопросы-ответы. То есть, все то, что мы по этой теме прошли. Непередаваемо изменилась группа при этом наша. То есть, это в течение почти полугода, да, мы это изучаем. Непередаваемо изменилась группа. Это после Суккот мы начали делать серьезно. Следующий виток. Вот. И я надеюсь, что это то же самое будет у вас. Вопросы? Нет. Да.
Усилия надо делать на одного товарища или на всю группу?
И всех легче. Очень правильно. Да, на всех легче. Потому что это главное. Так, придумал себе и делал. Значит, делать усилия на одного товарища или на всю группу? Не на одного товарища, не на всю группу, а на то, что называется группой. То есть группой называется некоторая духовная категория. Я хочу, чтобы мы вместе все ощутили полный отрыв от нашего эгоизма, чтобы каждый был уверен в том, что я его наполняю. Я хочу, чтобы он успокоился. Вы не должны физически ничего делать, потому что физически мы сами себя не можем наполнить, тем более кого-то. Если бы все люди на Земле пытались бы даже кого-то наполнить физически, не смогли бы, потому что в человеке постоянный эгоизм его растет. То есть, тут говорится о духовном не наполнении, как бы, а получении некого духовного посыла от всей группы, такого, что я успокаиваюсь от мысли о себе. Значит, мы заключаем между собой джентльменское соглашение. Мы думаем друг о друге так, чтобы мы желаем друг другу так, чтобы каждый из нас перестал тревожиться за себя. Это кажется чем-то таким, каким-то психологическим, может быть, тренингом. Но на самом деле это начинает работать. Потому что мы стремимся к Творцу. Мы хотим его достичь. Мы хотим ощутить высший мир. Выйти на другой уровень существования. Это можно только через вот такую взаимную гарантию друг другу, что не надо тебе думать о своем эгоизме. Успокойся. Как только мы сообщим друг другу такое действие, такое ощущение, сразу же мы начнем чувствовать не внутрь себя, а снаружи, это значит, мы перешли в особо. Мы начинаем ощущать высший мир. То, что вне нас, называется высшим миром. Все очень просто. На самом деле, намного проще, чем представляется. Просто надо это сломать, надо это перейти. Значит, группой в данном случае называется некоторая какая-то виртуальная идея. Наши желания, подвешенные в воздухе. И эгоистические, и устремления к Творцу. Так вот, все наши эгоистические желания мы желаем, чтобы они были удовлетворены, наполнены, ощущали себя достаточными. Вот бывает такой у человека, не надо мне ничего. Вот, если на самом деле вот такое мы сообщаем друг другу в группе ради устремления вперед к Творцу, не просто так ради друга, ради устремления к Творцу, мы этим притягиваем высший свет. И он нам дает экран. Значит, еще раз, сквозь линзу взаимного поручительства мы желаем достичь Творца. В таком случае на нас не сходит окружающий свет и дает нам это. Все. Это центральная идея Каббалы. Каким образом мы это реализуем? Во время учебы, во время распространения, во время всех наших групповых метод проверенный веками. Другого метода нет. Потому что он исходит из того, что дано нам разбита общая душа специально на мелкие части, для того, чтобы между собой они могли произвести вот это взаимное действие аравут. Для чего нужно взаимное действие аравут? Потому что именно таким вниманием, направлением друг на друга мы уже пытаемся прийти к свойству отдачи. А общее свойство отдачи называется Творец. Все завязано на одном единственном вот этом действии. Больше нет ничего. Да.
Отсутствие тревоги о себе. Это апатия к материальному или уверенность,
что... Отсутствие тревоги о себе не апатия к материальному. Это надо увидеть, что это такое. Это просто состояние абсолютной уверенности. Уверенности, полноты, состояние, это состояние беззаботности, но беззаботности о том, что угнетает.
Отсутствие тревоги.
Отсутствие тревоги. Вот это другого ничего нет. Это тревогой называется. То есть человек постоянно тревожится о себе. И вдруг это пропадает, и тогда у тебя появляется возможность думать наружу. Как только ты начинаешь устремляться наружу, начинаешь ощущать уже движение высшего мира.
А если тревога о других?
Тревога о других только такая, чтобы у них исчезло их состояние тревоги. И вот появляется на взаимном на этом сочетании вот такой заботы друг о друге, появляется полное равновесие. Появляется тишина. Вы вдруг отрываетесь от всего этого мира, и возникает возможность начать ощущать Творца. Тут же начинает он проявляться. И далее взаимно вы начинаете друг друга дополнять, еще выше, выше, больше, больше, и таким образом выше, выше к нему подниматься. Поэтому не может быть подъема одного человека. Ни в коем случае никогда. Многие люди сидели веками, там, в течение веков, над книжками, делали что угодно, ничего не могли достичь. Они все равно не понимали, что говорится в каббалистических книгах в итоге. Они не ощущали. Как только у вас возникает вот это вот общее это ощущение не заботы о себе, о себе, вы сразу же начинаете, читая тот же Талмуд, Эзра Сферот, вы начинаете ощущать, о чем пишет автор. Вы уже видите это в себе, причем явно. Вы видите это, вы уже живете в этом пространстве, в этом мире. Это не то, что у вас раньше возникало до этого. Это совершенно другие, это настоящие, реальные ощущения. Вы всеми своими свойствами просто находитесь в другом измерении. Да.
Можно ли сказать, что это состояние, когда я довольствуюсь тем, что у меня есть, и передаю это...
Вы довольствуетесь тем, что у вас есть, это даже нельзя так понимать. Вы просто не думаете о том, что у вас есть. Довольствуетесь, это значит, вы проверяете себя. Ну вот у меня, слава Богу, это нормально, ну и дети здоровы, и так все в порядке, в общем-то. Нет. Вы не думаете об этом. Это не довольство. Это довольство тем, что есть, это значит, наслаждаюсь тем, что у меня есть. Нет. Это отсутствие вообще мыслей о том, что я и у меня. Потому что эти мысли отсутствуют у Творца. Этим мы выходим совершенно в другое измерение. Да.
Что значит принизить относительно группы?
Принизить себя относительно группы, это принизить себя относительно вот этой идеи. Это, потому что именно вот эта идея, взаимная склейка на основе взаимного поручительства, она является тем, что называется группа. Группа это не сборище людей, тел, сидящих вместе в одном каком-то там пространстве, а группа это имеется в виду вот это вот взаимное поручительство, взаимное создание того же свойства, которое есть у Творца.
Пожалуйста, еще.
Да.
Вот состояние покоя, тишины, вот это близко к этому состоянию?
Нет, те состояния покоя и тишины, которые вы испытывали...
Пустоты, например.
Нет, нет, это совершенно не то состояние, которое... Вы понимаете, состояние арабут, взаимная гарантия, поручительство, это состояние наполненности. Значит, до этого надо испытывать ненаполненность этим состоянием, да? Чтобы было кли, а потом его наполнение. Значит, до этого мы должны сначала читать и обсуждать, и каким-то образом видеть в этом арабуте то условие, без которого мы не проходим высший уровень. То есть мы в таком случае не находимся в спокойном состоянии. А достигая арабута, мы тоже не находимся в спокойном состоянии. Мы только получаем при этом условие начинать двигаться к Творцу. То есть, если я говорю о покое, о тишине, как бы возникающей в человеке, это относительно себя. Да.
Может ли быть работа между учеником и учителем?
А работа между учеником и учителем, ну, в моем случае это было с моим учителем. Но намного легче, откровенно говоря, это достигать этого между товарищами. Намного легче. Сделать, ну, я знаю это по себе, это очень просто. Не думайте, что один на один с учителем, так как занимались, были такие случаи в веках. Это вообще самое лучшее. То есть это хорошо, когда ты получаешь от учителя методику, но реализовать все равно ее легче с товарищами. А работа — это такая штука, что нужно реализовать между равными. Равными. Есть такая сила, допустим, как Муше, который поднимается на эту Синайскую гору и, значит, говорит: ребята, я вам спускаю, значит, Тору, то есть методику исправления, достижения Творца, только вы обязаны при этом сделать вот такое условие, которое называется арабут. После этого получается методика, сразу же у тебя возникает понимание сил, которые действуют в мире, ты с помощью уже того мастерства уже читаешь и понимаешь, и чуть-чуть движешься вперед. Ты уже при чтении того мастерства начинаешь буквально шаг за шагом подниматься. Одновременно, естественно, работая ногами. Так вот это то, что должно возникнуть между равными, не между учителем и учеником. Для этого действительно в группе должна быть полная нивелировка людей. Это может быть небольшая группа, это может быть группа там из 15-20 человек. Но они должны чувствовать между собой относительно Творца, относительно этой идеи, совершенно равны. И действительно оно так. Нет здесь ни одного человека, который в чем-то особенен в этой идее. Относительно Творца нет такого, чтобы кто-то вообще отличался от другого. Если мы являемся частичками единого Кри, каждый из нас включен в остальных. Это как один организм. Если один из нас не сообщит этому общему Кри свои силы Арамута, то общий Кри не получит той замкнутости, полноты этого условия, которое необходимо для ощущения Творца. То есть тут нет большого или маленького, тут все абсолютно равнозначны. Может казаться, что это невероятное и невыполнимое, недостижимое состояние. Нет, оно на самом деле очень легко достижимо, так надо только просто решить, что оно необходимо, без этого жизни нет. Все остальное — это просто игра. Эта игра — это детский сад. Это якобы вы играетесь в кабалу, якобы изучаете кабалу. Изучать кабалу — это значит изучать Талмуд и Сефер-Сфирот совместно в группе на условии арамут, подниматься, ощущать, что ты живешь в этом мире духовном, и адаптировать уже себя, отождествлять себя с вечным течением, с вечным полем, с Творцом. Это значит изучать кабалу, а не просто читать книжку и догадываться или выдумывать, что там написано.
Да. 600 тысяч душ — это имеется в виду в данный момент та группа, которая занимается, или 600 тысяч — это все-таки все те люди, до которых мы должны донести? Как вот понимать, единая душа — это все души. И не будет цельности, если все души не будут объединены работой, имея в виду даже тех людей, которые за стенами нашей группы. Как вот это совместить?
Значит, что значит эта общая группа, что значит аравут между всеми людьми? Он должен быть одновременно в мире принят, или может быть маленькая группа, или по каким-то признакам эта группа может собираться. Бхагавад-гита пишет об этом в статье «Последнее поколение». Я люблю всегда ссылаться на первоисточники, чтобы вы могли тоже к ним обратиться и увидеть, о чем я говорю. И вообще, все, что я говорю, я могу вам, ну вот, в частности, Межвинопольский тоже может всегда показать, откуда это берется. Никогда мы не учим просто так от себя. Так вот, что я хочу сказать. 600 тысяч душ – это то условие, на котором соединяются вообще все души мироздания. Они условно называются 600 тысяч. Не важно, насколько на самом деле тело частей это делится. Мы с вами говорили о том, что первый раз это происходило сверху вниз на основании корень и его ветвь в нашем мире. И в таком случае необходимо, чтобы было действительно 600 тысяч душ, это называется мужских душ, от 20 лет и старше. От 20 лет мы с вами как-нибудь будем изучать. Это особый возраст, 20 лет, после которого человек, который достигает 20-летнего возраста в духовном смысле слова, не в нашем смысле слова, он становится полностью исправляющим свои керимды кабала, эгоистические желания. В 13 лет человек заканчивает исправление Гальгальдова и Найм. Это условный возраст, духовность новая, духовная ступень. И с 13 до 20 лет далее он еще подходит к полному исправлению Ахата. И дальше уже идет исправление Ахата. Так что, когда мы говорим о передаче сверху вниз, эта передача произошла на все 600 тысяч душ. Далее эти все 600 тысяч душ раскалываются, разбрасываются между всеми и вся. И в наше время, сегодня, когда мы поднимаемся снизу вверх, то уже говорится о всем человечестве и не имеет значения, какая группа может быть. Эта группа может быть даже два человека. Но два человека это могут обмануться друг между другом. И на основании того, что было у меня с травом, и как мы делали группы, значит, это должно быть где-то от 15 человек и более. Чтобы люди не ошибались. Это 10, 12, 15. Это нормальная, так сказать, группа. Больше, может быть, и не стоит. Но можно попробовать. Я предложил нашим ребятам не делиться на более мелкие группы. А именно та группа, которая у нас есть, заниматься в рамках этой группы полностью все заниматься работой. Это, в общем, где-то сотни, даже больше 100 человек с помощью. Еще вопросы? Да.
Вопрос. Формируя ощущение товарища, чувство уверенности, создавая минуту, должен я, во-первых, спрашивать у них, ну как ты, я вот вроде как, а ты как чувствуешь, проходит у тебя сейчас минут? Второе. Должен ли я руководствоваться ощущением товарищей, вот их обеспокоенностью, либо я должен руководствоваться своими возможностями, говорят, товарищ, ну извини, вот чем могу, тем я тебя вроде как напомню, а остальным вот я напомню других. Либо я как-то должен другому подсказать, чтобы его.
Значит, я не зря вам посоветовал читать и много-много читать только наш материал. Потому что у вас будут возникать тысячи всяких вопросов. Вы в них найдете ответы. Значит, в частности, ответы на эти вопросы. Должен ли я говорить товарищу, понимает и чувствует ли он меня, и я его, сообщаем ли мы друг другу эти ощущение, а работа. Не должен даже говорить об этом. То есть, если мы все изучаем материал, читаем его, нам не надо больше ни о чем говорить. Мы из изучения этого материала начинаем правильно думать о том, что такая группа, что такое группа, каким образом она должна действовать, что является идеей ее, чего мы желаем достичь, какая должна быть между нами возникнуть сила, ощущение взаимного чего-то. Нам не надо ни о чем говорить. Это просто из того, что мы учим, это возникает вот это вот понимание непосредственно само. Разговаривать не надо. Потому что это лишает даже... Вообще человек должен поменьше говорить. Обсуждать, на это надо уделить какое-то определенное время, но не... Самое лучшее это просто пропускать через себя материал. Я вам говорю. И с Равом, когда я занимался, мы с ним очень мало учили конкретного материала. Буквально 16-ю часть Талмуд-Сферот или там, ну, такие отрывки, немного. Потому что вся остальная работа, она из самостоятельного прожевывания, повторения, вы вызываете на себя окружающий свет. У меня были такие состояния, когда он говорил, ну вот это тебе стоит прочесть. Ну, от 50 до 100 раз. Я читал. Хотя я, может быть, ну ничего не понимал. Конечно, я уже знал на память. И, конечно, я уже прямо, не знаю, меня уже тошнило от этого материала, конечно, но это делало дело свое. Ты уже и читаешь и без всяких намерений, с намерениями, и снова нет, и снова да, но вот таким образом это работает. Поэтому я вам советую брать каждый, я специально привез, сколько я мог взять с собой, видите, для каждого. И просто сидеть и читать. Сидеть, лежать, в поездках где угодно. Вы не представляете, насколько это начнет на вас действовать. Другого ничего не надо, кроме этого. Все эти всякие ваши премудрости, которые вы учите, вы их потом увидите, каким образом на самом деле, что это такое в духовном мире, вы поразитесь, насколько это не то, что вы сегодня представляете. Поразитесь. Это совсем другое. А для того, чтобы увидеть на самом деле, побыть в этом мире, вот это для вас надо. Да.
Ощущение работы, оно зависит от моего развития, от моей ступеньки. Оно по ступеньке тоже должно изменяться, не или нет?
Ощущение работы зависит не от ступеньки, от твоей, оно зависит от твоих товарищей.
Это один скачок.
Это получишь от них это ощущение, сможешь перестать думать о себе, сразу начнешь чувствовать свыше. Сразу. Потому что есть или я, или творец. Так вот, не думать о я, только они могут тебе помочь. Знаешь, как подло сделано, а? Ты зависишь от них. Да.
Признаки внутреннего состояния.
Вы начнете об этом побольше думать, вы вдруг начнете чувствовать, как в этом завязано все мироздание. Это настолько творец увязал в этом все до конца. Да.
Признаки внутреннего ощущения состояния Равут. Вы описали, а будет ли это иметь какое-то внешнее проявление?
Никакого внешнего проявления это иметь не будет, этот Равут. Вы просто начнете чувствовать, что вы отрываетесь от мыслей о себе. И можете начать думать на самом деле о духовном. И вы начнете чувствовать на самом деле все духовные силы. Я вам скажу, в чем дело. Мы находимся в состоянии таком сомнамбулическом. Во сне. На самом деле. Вокруг нас существует совсем другой мир. Он действует совершенно по другим, по полностью абсолютно автоматическим законам. На полной отдаче. И в нем существует совершенно все не так, как мы себе представляем в себе. А мы замкнуты в себе, и мы ходим как слепые по этому миру, и проходим насквозь, и не видим вообще, что здесь существует. Как только мы выходим из себя, мы как бы прорываем этот сон, мы начинаем видеть вне себя, вы попадаете в то, что называется высший мир, духовный мир. Вот и все. И это может быть только если ваша взаимная работа правильно поставлена с окружающими, то есть с вашими товарищами. Только они извне вас могут сообщить вам эти условия, чтобы вы начали ощущать вне себя. Так.
Можно сказать, что на состоянии на ощущение зависит от внутренних задач, которые определяют, есть работа, вообще будет или нет.
Нет, а работ в группе вы не можете никак определить, он есть или нет. Вы это определите только по результату. По результату. Я сегодня еще трудно говорю на результат. Нет, еще день-два польется. Дома еще на иврите перевожу. Да.
Скажите, почему именно сейчас возник вопрос об Арауте? Вся мировая группа подошла в своем развитии к какому-то определенному этапу.
Да, или просто в мире мировая группа уже начинает, на сегодня мировая группа уже начинает быть в состоянии таком, что можно с ними уже об этом говорить. Если здесь бы сидели новенькие ребята, то я бы с ними об этом не говорил. Никогда с новичками об этом говорить нельзя, они не подумают, что вы их снова загоняете в колхоз, что вы, понимаете, тут говорите про какой-то коммунизм, что вы снова чего-то на что-то, на какую-то там их настраиваете, знаете, отдачу чего-то, тут опять что-то нехорошее. Значит, это можно говорить только с теми людьми, которые начинают немножко понимать, вот из этого исходя, видят, могут сами дозреть и увидеть. Я тут вкратце просто вам все рассказал. То есть все остальное вы где-то проходили, да, ведь? Это общее клима, разбиение, каким образом оно возвращается быть общим и так далее. Что мы можем ощутить Творца только в той мере, в которой мы это склеиваем. Мы в нашем мире души разобщенные, в той мере, в которой мы и склеиваем себя между собой, то в той мере мы делаем из себя все больше и больше и больше кли, и в нем все больше и больше и больше ощущаем Творца. Вот, в принципе, вы уже не раз слышали о таких действиях в высшем мире, и про Адама Ришон, про Шевирата Келим, разбиение и так далее, поэтому вам можно говорить. А новенький, для него это покажется, что ты ему там искусственно что-то суешь, такое непонятное. Поэтому, а работа-то, в принципе, то же самое, что мы и раньше учили, только практическая техника того, каким образом мы начинаем склеивать общие клей, этого мы с вами не проходили. Сейчас мы это уже можем начать вам преподавать. Да, кто-то там в конце. Да, пожалуйста.
Должен ли я видеть воздействие товарища, действие Творца?
Должен ли я в действиях товарища видеть действие Творца? Это немножко... Это немножко опасно. Это немножко опасно. Я бы не советовал. Значит, если мне товарищ что-то делает, значит, это мне творец делает. Это неверно совершенно. Мы живем в этом мире. До тех пор, пока мы не вышли в высший мир, мы обязаны поступать из того, что мы ощущаем, из того, что мы видим, в чем мы живем. Павел вам пишет о том, что если вот относительно поручительства, что если один человек в группе сидит и там сверлит дырку, это так, оно уподобляет это лодке, да, и сверлит дырку, значит, он является вредителем для всей остальной группы, которая не может достичь таким образом арауда. То есть, если он не выполняет своей доли в этом деле. И поэтому, что я буду говорить, нет, это не он, это там Творец таким образом действует, мы должны что-то делать тут относительно Творца. Мы не должны делать ничего относительно Творца, мы должны дать ему пинок, этому нашему товарищу, так называемому, и чтобы он вылетел из этой группы. Потому что все мы из-за него не попадем куда надо. Ну вот и все. Ни в коем случае я не должен все это переводить на Творца. переводить на Творца я буду тогда, когда я буду явно видеть, находиться на уровне таком, что я вижу Творца, что я ощущаю его, потому что в этом контакте с ним, и да, я вижу, что я это получаю от Творца. А счастье я буду это просто философствовать. Я таким образом могу сделать себе такую философию, которая мне поможет вообще сделать все наоборот. Потому что Творец – общая сила, конечно, все от Творца. Тогда нам вообще не нечего говорить ни о чем. Ну, жить-то можно, да, нет, отключиться от этого, как, нет, это все... Это начинает быть просто пустой философией. Ни в коем случае. Вот эта фраза, что все от Творца, она просто должна, ее надо с корнем вырвать. Из сердца, из головы. А с языка так вообще. Это просто оправдать можно этим всем другим. Тогда не надо ни исправления, тогда нет ничего ни хорошего, ни плохого, никакой... ну ничего. Если все от Творца. Да.
Молитва будет возможность выполнить работу по отношению к товарищу.
Молитва это наше общее устремление групповое к тому, чтобы было работ. А работ это не то, что мой работ, его работ. А работ не может быть с одной стороны, как я уже говорил. Он проявляется только тогда, когда я сообщаю его тебе, а ты сообщаешь его мне. И только в таком случае у нас двоих это возникает. Не может быть а работа в том, что я думаю о тебе, и я тебя успокаиваю. И ты при этом достигаешь хорошего состояния. Не может быть. Потому что тебе для того, чтобы достичь хорошего состояния, ты можешь только тогда успокоения от тревоги о себе, если ты думаешь о том, чтобы сделать это мне. Только тогда ты становишься Рауль. Только тогда ты становишься годным, пригодным для того, чтобы ощутить от меня тоже это успокоение. То есть я не могу взять любого человека с улицы и своими заботами, мыслями о нем сделать так, чтобы он о себе не заботился. Нет. Это если он желает о себе не заботиться и желает, чтобы я о себе не заботился, создать со мной общие три, только тогда каждый из нас может приобрести это свойство от другого. И то не от другого, а эти наши желания друг от друга образуют молитву и ор-макив, который приходит, он, в принципе, нас это наполняет. Ни ты, ни я друг друга это создать не можем. Это все, конечно же, понимаешь, кто мы такие. Наши желания, они все равно возносятся к Творцу, к тому состоянию, где мы склеены друг с другом на уровне Адама, и оттуда мы получаем ор-макив. То есть мы с тобой находимся на каком-то уровне, да, и представляем собой, мы желаем быть на таком уровне, мы желаем быть в таком состоянии, где мы вместе. Так вот, желая здесь, взаимно. Быть в таком состоянии, мы, значит, взываем как бы к этому состоянию и вызываем оттуда ор-макив. Я тебе написал. Ор-макив. Вот и все. То есть мы включаемся уже сейчас с тобой в это действие. Причем это на самом деле действие в нашем мире, в нашей жизни под Марсовым, это единственное действие, которым мы можем влиять на высший мир, на Творца, на то состояние, где мы находимся в слиянии, и он находится в нас. Просто так к Творцу ты не попадаешь никогда. Ты можешь попадать к Творцу через свое состояние, где ты находишься в исправленном виде. Потому что там он находится в тебе. И оттуда ты вытягиваешь на себя окружающий свет из своего высшего состояния правильного. Ты на себя таким образом привлекаешь окружающий свет, ор-макив, который тебя в это же состояние подтягивает. А больше тебе неоткуда брать света. Поэтому если устремление к правильному состоянию, а что значит правильному, к альтруистическому своему состоянию, тогда с тебя не сходит ор-макив, окружающий свет. А если оно не к этому исправному состоянию, тогда вообще у тебя никакого ор-макива нет. Тогда ты учишь не кабалу, тогда ты просто читаешь книжку там со всякими хохмами. И все.
То есть нечего открывать книгу, если нет вот этого вот, вот этой четкой установки. Поэтому в данный момент по этой мировой группе, которую мы сейчас видим, уже необходимо говорить о работе. Иначе люди учат неправильно, пусто, выдумывают все, что угодно. И самого главного, но что толку не будет. Результат не будет. Да, Ваш.
Особенно человек, с которым можно работать, с теми, с кем он не трется.
Это не важно, трется человек в группе с другими или нет. Группа все-таки большая, у нас тоже. И люди даже иногда не замечают друг друга. Вот, там у каждого работает в своем подразделении, в своем отделе. У нас все это поделено, все это на всякие участки работы. Одни занимаются переводами, другие там обработкой материалов, интернетом, обслуживанием так, виртуальных уроков. Сейчас переключаются там 50-70 человек переключаются сейчас на строительство квартиры, начать там этого нашего места и все прочее, там закупщики, там, тысячу всяких дел. Они, конечно, не будут не знают друг о друге, и еле-еле знают о том, кто что делает, даже тоже нет. В субботу только, когда поднимаете там рыхаем, там, вот там кто-то, тот-то он сделал то-то, то-то. Ну, немножко представления, не больше. Это все ерунда. Поэтому это не важно. Главное, что все, что касается духовного мира, все проходит только через мысли. Да.
Как увеличить беспокойство о духовном? Чтобы было беспокойство, потому что недостаточно думаю о работе.
Беспокойство о духовном можно увеличить только за счет своих товарищей. Об этом Барри Сулан пишет в статье «Свобода воли». Это простая работа над рекламой духовного среди нас самих. Ничего другого тебе не поможет. Я не могу устремляться к духовному, если вокруг меня находятся люди, которым на это наплевать. Они мне быстро сделают вообще все наоборот. И наоборот, я устремлюсь к нему, если вокруг меня будут люди, которые будут все время это возвеличивать. И будут мне рекламировать это дело всеми возможными способами. Вопрос только в том, что значит духовное. Вот чтобы эта реклама была правильной, чтобы не духовные категории на самом деле рекламировали, а не что-то такое, знаешь, полеты там какие-то, не знаю. Да, Господи. Ай, Господи, знаешь.
Каким образом я могу заставить мысли, которые приходят ко мне во время работы, в семье работать?
Ну, опять-таки, это тот же вопрос. Каким образом я могу заставить мысли свои работать на это? Это зависит от товарищей. Насколько я пытаюсь принизиться под ними. Для чего мне принижаться надо перед ними? Для того, чтобы впечатлиться от них больше. Только для этого, что мне надо? Нет, я буду перед ними вот специально таким маленьким и все. Для чего мне надо быть маленьким? Почему мне надо думать о них, что они большие, представлять их большими? Для того, чтобы вот та идея, если есть она в каждом из них, немножечко, но я бы впечатлился от нее многократно. Вот и все. Поменьше задирать нос. Все абсолютно равны. Тот, кто это начальное условие. И тот, кто может сделать себя действительно ниже, внутри себя, ниже остальных. То есть, то, что говорится в группе о идее, цели творения, о достижении совместной работы, если сможет относительно этого примирить себя, тот просто счастливчик. Просто, значит, действительно ему везет. Это непросто. И группа должна постоянно работать над каждым. Прямо ему тыкать, долбать, как реклама работает вот на нас на улице.
что? Он говорит, что в группе работы жена денег просит. Что с этим делать? Что он за это не умеет? Так, да?
Нет, группа не занимается никакими проблемами материальными, никаким из их членов. Вы можете создать отдельно какую-то комиссию, которая будет заниматься такими особыми проблемами, но это не имеет к работе никакого отношения. Да.
Не совсем такой же вопрос. Вопрос вот, где приходится на работе думать о работе. Совершенно не
совсем. Ну, естественно, что на работе...
Вот эти моменты используют максимально с пользой для работы. Соответственно, то же самое семье происходит.
И на работе, и в семье еще много-много-много чего нам верит, нам мешает думать про работу. Несмотря на это, мы должны о нем думать и только его культивировать. Это условие необходимые внешние, которые мы поставили на сегодняшний день, они нам необходимы, они нам нужны. Мы никуда от них деться не можем. Мы обязаны жить с этим. Это зависит от развития наших душ сегодня. Если бы тебе дали на сегодня большую свободу, то есть меньше тревоги о себе, меньше заботы о себе, ты бы со своим эгоизмом наделал бы еще хуже, чем ты делаешь. Поэтому скажи спасибо, что тебя заставляют там, быть женатым, работающим, где-то там чего-то, то-то, и еще добавляют там немножко болезни, немножко еще каких-то проблем. Это все для того, чтобы дать возможность тебе хоть немножко подумать в нужную сторону. Иначе ты вообще не подумал бы. Мы неправильно читаем действительность. Да.
По мере увеличения этого ощущения, что будет происходить с эгоизмом?
По мере увеличения арабута? По мере увеличения ощущения, допустим, на сегодняшний день вдруг произошло чудо. Хотя это не чудо. Произойдет. И мы почувствовали, что мы о себе больше не думаем. Каждый о себе. Да? И только духовное, только высший мир, Творец, и мы живем уже в совершенно другом объеме. Вместе с тем, что живем и работаем среди всех этих людей. Это нам не мешает совершенно. Мы просто дополнительно к этой картине мира видим еще большую, стоящую за этим информацию, силы. Ты начинаешь видеть, как люди перемещаются и двигаются, как каждое движение, все, что происходит в человеке, является следствием воздействия на него вот этого общего поля силы. Но ты это явно видишь. И ты сам находишься в этом поле сил, и, видя их явно, ты начинаешь их правильно использовать. Так как знание законов нашего мира позволяет нам их правильно для себя с пользой использовать, но эгоистически правильно использовать. Также, видя картину этих альтруистических сил, ты начинаешь их альтруистически правильно использовать. И вот ты уже находишься в этом поле. Находишься, садаптировался на своем уровне, и тут тебе начинает подбавляться эгоизм. И ты начинаешь вдруг приседать, уходишь из него, как вот знаешь, погружаешься в туман. И вот тут с группы начинаешь снова арабут подтягивать на новый этот эгоизм. Подтянулся, увидел снова новые силы, дополнительные ощущения, более конкретные данные всего того, что существует в мире, что действует за этой картинкой. Начинаешь ощущать переливание всей этой силы Творца. И снова начинается оседание, и снова. И вот так вот, вот это вот движение, оно называется духовным временем, пока не прекратится. Пока ты полностью весь свой эгоизм не переработаешь. Вот так это как-то есть.
И вот, да.
Ну, последний.
Тезис принятия себя этой группы можно по-другому сформулировать? Возвеличить группу в своих глазах.
Это не одно и то же возвеличить группу в своих глазах и увидеть себя относительно друга. Это две совершенно разные работы. Надо и то, и это. Значит, на сегодня нас говорят, что надо надругаться. Да, у нас еще рабочий день, завтра. Значит, как только у нас будет возможность, у нас есть.
Завтра.
Да? Минуточку, во сколько у меня завтра лекция? Нет, это лекция в финансовом институте.
А, ну,
пять. Значит, сможем быть здесь 8?
Да.
Хорошо, значит, завтра 8 часов. Собираемся здесь. Договорились?
Спасибо.